Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица». Православный взгляд на события в мире в студии Марины Селенковой. Сегодня в нашей программе. Большую часть своей жизни он посвятил служению Господу. И как строгий ревнитель православия претерпел много скорби за иконопочитание. 16 апреля Православная Церковь совершает память преподобного Никиты Исповедника. Легендарный маэстро. Он вошел в дом каждого из нас вместе с фильмом «В бой идут одни старики». 11 апреля исполняется 40 лет со дня гибели замечательного киноактера Леонида Быкова. Для подкрепления сил духовных и телесных традиционные лесенки вручили детям и взрослым. Как прошел престольный праздник в храме преподобного Иоанна Лествичника. Флешмоб в поддержку Украинской Православной Церкви. Музыканты, ученые, спортсмены и общественные деятели призывают прекратить гонения на мирян и духовенство Украинской Православной Церкви. Он жил на рубеже 8 и 9 веков и большую часть своей жизни посвятил служению Господу. Особенно ревностно отстаивал его существование, за что и был награжден прозвищем «Исповедник». Как строгий ревнитель православия, претерпел много скорби за иконопочитание. И несмотря на все эти тяготы, которые ему пришлось пережить, он не отказался от своей веры и нес ее в своем сердце до последнего вздоха. 16 апреля Православная Церковь совершает память преподобного Никиты Исповедника, игумена обители Медикийской. Подробнее об этом святом в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Медикийской, родился в Кесарееве Финской, в благочестивой семье. С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Медикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор.
Через 7 лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен. Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братьев. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет монахов увеличилось до 100 человек.
Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братья единодушно избрали игуменом преподобного Никиту. Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи, и многие другие больные исцелились от своих недугов. В те годы при императоре Льве Армянине возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы.
В Царьграде в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого патриарха Никифора. А на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики. Император призвал к себе игуменов всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру, все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу.
Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других заключенных. Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу, если они примут причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, но другие узники умолили его причаститься вместе с ними.
Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты. Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл 6 лет до кончины императора Льва Армянина.
В 824 году преподобный Никита отошел ко Господу. Тело преподобного было с почестями погребено в монастыре. Впоследствии его мощи стали источником исцелений для приходящих поклониться святому исповеднику.
Известные украинцы проводят флешмоб в поддержку Украинской Православной Церкви. Музыканты, ученые, спортсмены и общественные деятели публикуют в соцсети Facebook видеообращения, призывая прекратить гонения на мирян и духовенство и отказаться от захватов храмов. Видеоролики в поддержку верующих и предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия, уже записали лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов и многоразовый чемпион мира по гиревому спорту Николай Ткачук, а также академик Национальной академии наук Петр Толочко, правозащитник Артем Шамра и президент Международного благотворительного фонда Андрис Капинч. Каждое видеообращение с хэштегом «Ничего не бойся» заканчивается словами «Не надо ничего бояться, мы православные». Далее в нашей программе «Интернет-обзор» мы расскажем о некоторых публикациях, которые на этой неделе разместили православные сайты.
В каком виде являлись ангелы праведникам Ветхого и Нового Завета? Как правильно изображать ангелов и относиться к ним? Безобидны ли изображения ангелочков в виде младенцев с крылышками? И как составить правильное представление о природе ангелов и иметь к ним правильное благоговейное отношение? Об этом в своем слове размышляет схиархимандрит Авраам, духовник Александра Невского Новотихвинского монастыря на сайте православие.ру. Победителем украинского талант-шоу «Голос Краины» 2017 стал протоиерей Александр Клименко. Для него это был рискованный шаг, но в итоге его участие в конкурсе стало одним из самых успешных миссионерских проектов за последнее время. Как музыкальная провокация привела на первую исповедь зрителей телешоу? Интервью, которое священник дал спустя пару месяцев после победы, разместил сайт православного журнала «Фома» в Украине. Социальные сети, мессенджеры, электронная почта и бесконечные звонки. Современные люди не мыслят себя офлайн, но при этом ценность человеческих отношений возрастает. О том, почему богатые люди отказываются от гаджетов и могут ли экраны спасать людей от одиночества, читайте на сайте «Православие и мир». В 1880 году Федор Достоевский, больной смертельной болезнью, понимающий, что времени у него совсем не осталось, пишет роман «Братья Карамазовы». В нем он собирается, наконец, высказаться весь, что составляло существо его последнего высказывания. Почему роман предваряется эпиграфом о зерне, которое, если не умрет, то останется одно? Зачем в романе настойчиво присутствуют мотивы элевсинских мистерий? Об этом читайте на сайте женского православного журнала «Матроны.ру». Почему в церкви все за деньги? Разве правильно, что церковные лавки открыты прямо в храмах? Почему священнослужители ходят в дорогих облачениях, а в храмах можно увидеть роскошное убранство? Сколько зарабатывает священник и перед кем должна отчитываться церковь за собранные пожертвования? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на сайте «Православие.фм». Читайте и пополняйте свой багаж знаний. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Легендарный маэстро. Он вошел в дом каждого из нас вместе с фильмом «В бой идут одни старики». 11 апреля исполняется 40 лет со дня гибели замечательного киноактера Леонида Быкова. Для подкрепления сил духовных и телесных традиционные лесенки вручили детям и взрослым. Как прошел престольный праздник в храме преподобного Иоанна Лествичника? Однажды он вошел в дом каждого из нас, скромный и немного стеснительный маэстро, добрый и искренний. Пришел и остался навсегда вместе с фильмом «В бой идут одни старики». Леонид Быков – актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист Украины. 11 апреля исполняется 40 лет со дня его гибели. Об одном из самых любимых актеров миллионов зрителей в сюжете Анны Ригульской.
Он был одним из самых любимых актеров отечественного кино и его большой звездой. Фильмы с его участием «Максим Перепелица», «Дорогой мой человек», «Аты-баты шли солдаты» становились лидерами проката в СССР и надолго вошли в жизнь целых поколений. Всего в творческой биографии артиста более двух десятков киноролей. Леонид Быков. Он прославил своими работами Киевскую киностудию имени Александра Довженко. Он был сценаристом и режиссером самого известного своего фильма «В бой идут одни старики». В нем воплотилась давняя мечта актера о небе.
Он родился зимой 1928 года в небольшом селе Донецкой области. И вряд ли его родители, простые работяги, могли себе представить, какая жизнь уготована их сыну. Леня рос самым обычным, бойким и веселым мальчишкой, в меру шаловливым, в меру непоседливым. И так же точно, как все его сверстники, мечтал стать летчиком. И когда пришло время поступать, сомнений не было, куда пойти.
Это был 1945 год, год радости и энтузиазма. Окончилась война. Казалось, все по плечу и нет ничего невозможного. После ужасов военного времени, наконец, можно было спокойно вздохнуть и подумать о будущем. Выбор пал на вторую спецшколу для летчиков в Ленинграде. Поступил туда Леонид успешно, но проучился всего лишь месяц, после чего был отчислен из-за маленького роста. Его и на фронт не взяли из-за роста. Когда в 1943 году в Барнауле, куда их семью эвакуировали в самом начале войны, он явился в военкомат и заявил, что уже исполнилось ему 18, никто не поверил, даже документы не стали смотреть. Раз с карьерой летчика не получилось, он решил податься в артисты. Но и здесь его ждало разочарование. В Киевскую школу актеров он не прошел, провалился на вступительных экзаменах. Тогда он отправился в Харьков, и экзамены были успешно сданы. Леонида Быкова зачислили на первый курс Харьковского театрального института. По окончании учебы его распределили в труппу Харьковского театра имени Тараса Шевченко и пригласили сниматься в кино.
Картина «Судьба Марины» стала его дебютом. И хотя роль молодого актера была более чем скромная, именно благодаря его игре зрители запомнили этот фильм и полюбили. В «Укротительнице тигров» Быкову досталась еще более заметная роль. Именно благодаря ей у него появилась амплуа комедийного актера. Затем был фильм «Максим Перепелица», который сделал Быкова всеобщим любимцем.
Без сомнения, на зарядку хорошо поутру встать.
С одной стороны, эта картина сделала его по-настоящему известным. Но с другой, актер надолго стал ее заложником. Образ простого, недалекого паренька, казалось, приклеился к нему навсегда. Ситуация изменилась, когда Быкову предложили роль в фильме «Алешкина любовь». Поначалу Быков сомневался. «Ну какой из меня Ромео?» На что создатели картины безапелляционно отвечали: «Именно такой Ромео, как вы, нам и нужен». Фильм имел большой успех у зрителей. После выхода картины на экраны в 1961 году Леонид Быков оказался в ряду самых известных звезд советского кино. Но он понимал, что должен сделать что-то большее. И после долгих раздумий решил уйти из театра и заняться режиссурой.
Быков снимает комедию со странным названием «Зайчик» и играет в ней главную роль. Незамысловатая история о добром человеке очень понравилась зрителям. Но критики разбили ее в пух и прах. Быков впал в депрессию и слег с первым инфарктом.
Его спасла юношеская мечта о небе. Вместе с Евгением Анаприенко и Александром Сацким он пишет сценарий фильма «В бой идут одни старики». Чиновники не дают ему хода, называя сценарий негероическим, но Быков не сдается. И в 1972 году съемки, наконец, разрешают.
Трудно сказать, чего это стоило. Но если бы Быков тогда не проявил упрямства, возможно, мы с вами так бы и не увидели одну из самых знаковых картин 20 века. Картины, которая из игрового сценария для многих зрителей стала кинохроникой. Актеров на роли для этого фильма Быков подбирал сам.
Разве может прийти в голову искать шекспировских героев в Узбекистане? А быковский Ромео был именно оттуда. Это был настоящий Ромео. Механика Макарыча играл Алексей Смирнов. Все руководство Госкино СССР возражало против Феди из операции «Ы». «Все будут смеяться», — говорили они. В ответ Быков рассказал о боевой биографии актера, участника Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов. И отстоял великолепного актера и своего друга. Фильм стал кинодебютом актрисы Евгении Симоновой. На момент съемок ей было всего 18 лет. На площадке коллеги с большой нежностью относились к юной студентке второго курса Щукинского училища. Впоследствии Евгения Павловна назвала работу с Леонидом Быковым потрясающим подарком судьбы, а его самого – своим крестным отцом в кино.
Успех был невероятный. Эта картина собрала более 40 миллионов зрителей. Визитной карточкой этого фильма стала песня «Смуглянка». Быков рассказывал, что услышал и запомнил ее, еще будучи подростком.
Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
После боя сердце просит музыки вдвойне.
От винта.
История фильма во многом основана на реальных событиях. В 5-м гвардейском истребительном авиационном полку была особенная поющая эскадрилья. Она была так названа, потому что в ней имелся свой собственный хор, а два самолета были подарены фронту оркестром Леонида Утесова. За мужество и героизм в боях 11 из 14 летчиков этой эскадрильи были удостоены звания Героя Советского Союза. На освобожденных территориях этот необычный хор давал концерты, которые неизменно пользовались огромной популярностью. В 1944 году один из таких концертов проходил в Краматорске. По окончании выступления местные подростки решили отблагодарить летчиков и устроили ответный концерт. Среди этих ребят был ничем не приметный юноша Леня Быков.
Последней работой Леонида Быкова стала роль ефрейтора Святкина в фильме «Аты-баты шли солдаты». Съемки были сложными, критики не дремали, и у Леонида Федоровича случился второй инфаркт. Но когда эта картина вышла на экраны, она имела огромный успех.
Он мечтал сделать что-то большее, но не успел. 11 апреля 1979 года Леонид Быков возвращался с дачи. На 46-м километре трассы Киев-Минск всенародно любимый актер и режиссер не справился с управлением и выскочил на встречную полосу. Произошло столкновение с грузовиком. Ему было всего 50 лет. В Киеве, недалеко от Аллеи Славы, находится памятник Леониду Быкову. Актер и режиссер изображен в своем главном образе – маэстро. Именно таким он и остался в нашей памяти.
Все, что делает человек, должно быть устремлено к Богу. Только тогда человеческая жизнь обретает смысл. Об этом в своей замечательной книге «Лестница» говорит преподобный Иоанн Лествичник. Этот святой, в честь которого освящен храм при Центре православной культуры «Лестница», уже много веков служит духовным примером инокам и мирянам. В этом году неделя преподобного Иоанна Лествичника совпала с 20-м праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. По традиции в домовой церкви собрались учащиеся и преподаватели школы Лествица и их родители, а также труженики центра и благотворители, которые принимают активное участие в жизни и деятельности Лествицы.
В основе любого общества, развития любого государства лежит именно крепкая духовность. Чем сильнее будет духовность в семье, в церкви, в обществе, тем стабильнее будет это общество, тем здоровее будут люди.
Богослужение возглавил епископ Петропавловский Преосвященнейший Андрей. Он напомнил о значении семьи для правильного воспитания детей, о том, что христианское православное воспитание дает ребенку прививку, духовный иммунитет против всего того зла, которое усиливается в современном обществе с каждым днем.
Если дети будут посещать храмы, вот такие православные школы, как у вас, он воскресный, и будут видеть дома, что у них родители живут во Христе, что у них дома созидается домашняя церковь, то тогда, я думаю, и они будут воспитываться вот в этой такой духовной среде и церковной, и это повлияет на их будущее воспитание самым главным образом. Это вот домашнее воспитание родителей. Это вот больше всего придется потрудиться родителям, чтобы дети видели вот такую здоровую духовную атмосферу в своей семье.
Напомню, что при Центре православной культуры Лестница работают детская богословская школа, телестудия, библиотека, интернет-портал. Также действует музыкальный проект «Остров классики» и кинопроект «Международная киноассамблея на Днепре». Как говорит духовный наставник Центра Лестница, это благодатный миссионерский ковчег. И главная его цель – это просвещение, образование, воспитание детей и молодежи в православной вере. Он верит, что общими стараниями эти дети вырастут не только интеллектуально богатыми, но и добрыми, чуткими людьми, умеющими отдавать себя служению людям и Богу. В завершение литургии для подкрепления духовных и телесных сил каждому ребенку и взрослым была вручена традиционная выпечка праздника – лесенки. О том, что она символизирует, знают даже малыши.
Означает, что надо идти к Богу.
По традиции не только деточки, но и взрослые получают вот эти лесенки. Мы как-то стараемся духовно укрепить детей. Напомнить, что есть в жизни, в принципе, вот эта лесенка, по которой нам приходится идти. А с Божьей помощью нужно так пройти, чтобы дойти вот до этого важного венца, до креста, вот, чтобы получить эту победу. Вот, поэтому это добрая традиция. Я надеюсь, она послужит действительно с пользой для души и тела.
Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи!